Привет! С вами подкаст «Дышите, не дышите». Здесь мы помогаем врачам и пациентам находить общий язык. Учимся строить отношения с уважением и доверием. Меня зовут Анна Сонькина-Дорман, я врач-педиатр и врач паллиативной помощи, создатель и преподаватель медицинской школы сообщения. В школе сообщения мы занимаемся тем, что помогаем врачам совершенствовать их коммуникативные навыки.
А я Юлия Кауль, я соведущая подкаста и симулированный пациент. Это значит, что я помогаю врачам на наших занятиях, гостях в нашей студии, отработать на практике разные коммуникативные техники и навыки.
Тема этого эпизода – структура и границы. Как врачу придерживаться выбранной структуры консультации и сделать так, чтобы пациент тоже следовал этой структуре и этой модели?
Вот такая хваленая израильская медицина – это вообще миф. Что вы думаете про это? Ну, то есть, если вот ехать там оперироваться, то там как бы в этом смысле все хорошо, да? Что вы думаете про это? Есть же разные какие-то рекомендации российские и там международные. А вот что вы думаете про это, про это, про это?
Скажите мне, как ее остановить?
Скоро вы узнаете, что это был за диалог, а пока давайте знакомиться с нашим гостем.
Здравствуйте. Алексей Парамонов, терапевт, гастроэнтеролог, директор и основатель клиники «Рассвет».
А расскажите чуть больше о себе. Все-таки у вас столько разных прекрасных ипостасей и разных проектов.
Ну, я человек старый и больной. Закончил институт еще в прошлом веке. Ленина не видел, но тех, кто видел Ленина, видел. И даже лечил. Закончил в первый мединститут имени Сеченова и потом ординатуру в клинике Тареева, был навеки испорчен хорошей медициной, она все-таки в СССР немножко очагами существовала. А потом пошел работать и 15 лет работал заведующим отделением в управделами мэра в больнице и на всяких других должностях там интересных. А когда одна крупная сеть, которая сейчас уже даже почти международная, частная, решила поглотить активы мэрии Москвы. Она снесла мою больницу, царствие больницы небесная. Я подумал, что мне делать, и решил основать клинику. А какую я мог основать, кроме доказательной медицины? Я с партнерами придумал, что сделать такой рынок. Рынка не было, мы его создали через соцсети, заинтересовали людей. Сейчас поклонников доказательной медицины пруд-пруди. Даже родился каргокульт, имитация доказательной медицины. Это просто меня восхищает. Но «Рассвет» я по-прежнему им занимаюсь. Вот 5 лет мы отметили. Сейчас новый этап его развития.
Шикарно, я даже
да,
не знала.
Да, я еще книжки писал всякие. Там вот почему меня народ знает про кишечник, там про все такое. И очень люблю сидеть в телевизоре. Ну, это моя основная работа. Как что, я вот как отец Федор в 12 стульях изо всех дыр вылезаю, то из НТВ, то из ОТР, то из РБК, то еще откуда-нибудь. Вот, увидите, плюньте, идите дальше.
Да,
вот почему вы с такой готовностью и на наше предложение отозвались.
Ничего не отказываюсь. Больше всего меня любит газета «Севастопольская правда».
Вот так. Попросим вас, Алексей, пожалуйста, рассказать какую-нибудь ситуацию, в которой мы сегодня могли быть вам полезны, а именно, которую мы могли бы воспроизвести с Юлей в роли стимулированного пациента, пациентки, и поиграть в то, как можно провести консультацию, а как, может быть, чуть-чуть по-другому обсудить, дать обратную связь и так далее.
Ну, вот одна ситуация, причем стереотипная, она не первый раз возникает, и повторилась вчера у меня на приеме, я вот хотел бы о ней рассказать. Это ситуация, когда пациент слишком хорошо к тебе относится. Он давно о тебе слышал, хотел попасть на прием. И вот пришла дама, которая, ну, я по всем своим правилам нежно глядел в глаза, задавал открытые вопросы, давал время высказаться, активно слушал и поддакивал, спрашивал, а не хотите ли еще что-то добавить вот, к сказанному. Мне казалось, что я вот из нее все, что ее беспокоит, всю информацию получил. А у меня такой стиль, сначала я разговариваю с пациентом достаточно долго, потом осмотр, потом я пишу заключение, и в этот момент я обдумываю, это не просто механическое что-то, работа, а я обдумываю не только формулировки, но и как я буду лечить. Обсуждаю потом с пациентом мои идеи, согласовываю эти идеи, получаю выбор пациента в отношении того или иного вида лечения, и все обычно заканчивается хорошо, все счастливы, мы читаем совместно уже утвержденное мое заключение, отвечаю на вопросы по заключению, и прощаемся. А здесь даму прорвало именно в тот момент, когда я это заключение начал писать. Ну, вот еще те части, которые просто я собрал информацию о ней, ее жалобы, анамнез и все прочее. И причем она не сущностно что-то добавляла, а она хотела поговорить о ситуации в мире. А вообще, а как лечат примерно такие болезни, как у нее в других странах? А вот во Франции и в Германии одинаково лечат или не одинаково? И она меня все время сбивала с толку. Я очень долго писал это заключение, не мог собраться с мыслями. Когда я был помоложе и был более циничен, я мог сказать совершенно страшные вещи, но тогда еще школы сообщений не было, поэтому это было до нашей эры. И я говорил пациенту, если слишком активно засирать мозг врачу, то можно умереть от опечатки. Это действовало. Но здесь я, конечно, так не мог уже в наше время себя вести, и мне казалось, что любое мое возражение может быть невежливым, тем более, что пациентка с такой радостью и любовью все это рассказывала и спрашивала. Вот скажите мне, как ее остановить вовремя?
Хорошо, давайте конкретную ситуацию придумаем, с чем... Можно прям списать с того, что было на этой неделе, с чем обратилась пациентка, какие у нее проблемы, симптомы, возраст, вот клинический кейс.
Пациентка 40 лет, у нее жалобы на эпизодический, нечастый дискомфорт в области желудка, ну, беспокоили ее не жалобы, а жалобы стали поводом для того, чтобы сделать гастроскопию. И при гастроскопии обнаружили, и биопсию сделали, обнаружили атрофический гастрит. Пациентка прочитала, что это ассоциировано с ростом риска рака желудка. Когда она задала вопрос предыдущему врачу, насколько это вероятно, ей сказали, вы через 10 лет умрете. Вот так очень жестко сказали. Это, конечно же, неправда. И мало того, что так говорить нехорошо, так может только Господь Бог говорить, а мы не Он. Но это и совершеннейшая ложь. Ну, бог с ним. Пациентка пришла напуганной и очень хотела знать, как обратить атрофию вспять, что делать, если все-таки этот рак начнет развиваться, как 10 лет заменить на 15, и нет ли в мире тайной технологии, которая разработана мировым правительством в Лондоне, как лечить атрофический гастрит, но это скрывается.
Ой, бедная женщина. Какие-то ей врачи попались из прошлой эры. Итак, мы можем себе представить пациентку, которой что-то сказали, она что-то почитала, что-то нафантазировала, страшно вам доверяет, очень вас любит, видела в телевизоре и думает, вот уж этот человек точно
вот
мне поможет.
Кому?
Да. Вот кому я пойду с большим удовольствием. Как обычно начинается этот вот фрагмент? Я так понимаю, что эта проблема проявляется в момент, когда вы садитесь писать и думать после осмотра.
Да, я говорю, давайте сейчас я запишу то, что мы обсудили, а потом мы по написанному с вами еще раз пройдемся, обсудим и сделаем уже окончательные выводы.
Хорошо, давайте попробуем это воспроизвести. Готова ли Юля?
Да.
К этому готова. Угу. И она, значит, сейчас перевоплощается в эту самую пациентку, которую в данном случае зовут...
Марина.
Марина, ей 40 лет, и мы уже знаем, с чем она обратилась, и какая ситуация. И давайте, Алексей, начнем с вашей вот этой реплики, предупреждающей о том, что вам нужно записать, и потом вы вернетесь к разговору. Поехали.
Марина, ну вот мы достаточно подробно сейчас все обсудили. Угу. Я предлагаю, чтобы вот я пока не забыл все, что мы с вами сделали, я запишу все это,
да.
Сделаю предварительные рекомендации, а потом мы подробно обсудим все, что я написал. Дадите мне несколько минут.
Конечно, конечно.
Хорошо, угу. Спасибо.
А я вот, знаете, еще хотела спросить, Алексей Дмитриевич, а вот что вы думаете, вот я тут вообще услышала, что вот такая хваленая израильская медицина, это вообще миф, что не так уж там все круто, как вы думаете, вот вы... Слыхали такое, как вы вообще к такому относитесь?
Мне пациенты рассказывали, что там все очень хорошо на госпитальном этапе, угу. Но достаточно сложно получить специализированную помощь и пройти фильтр врача общей практики. Угу.
Ну, то есть, если вот ехать там оперироваться, то там как бы в этом смысле все хорошо, да? А если...
Да, там ограничение именно доступности, что вот угу. попасть на этот госпитальный этап сложно, и охранником стоит врач общей практики.
Угу. Ну, я так понимаю, что это вообще во многих странах так, да, что
да.
там, где жалуются на недоступность медицины, да, что там, ой, МРТ или не знаю, что это такое, хирург через 3 месяца только всюду в начале. Угу. Да. Вообще, я так понимаю, что нет такой страны, где люди были бы довольны медициной. Всюду как бы у кого недоступно, у кого дорого, у кого что-то долго, плохо. Да. А еще мне, знаете, всегда было интересно, вот как бы есть же разные какие-то рекомендации, российские и там, международные. Вот как бы все-таки вот в таких хороших клиниках и авторитетные врачи, это все-таки чем руководствуются? Российскими, международными рекомендациями? Ну, вот вы, например.
Есть некоторые рекомендации российские неплохие, но в угу. целом мы ориентируемся все-таки на европейские, на американские, угу. и пытаемся их совместить с российскими, чтобы не нарушать законодательство.
Угу. Угу. То есть, если человек, врач, говорит, а я руководствуюсь российскими, это как бы ну, не то, что какой-то показатель его не очень уровня высокой осведомленности, да?
Если только российскими, это проблема. Мы можем представлять все.
Ой, боже мой.
И давайте остановим здесь. Как ощущения, Алексей Дмитриевич, у вас?
Ну да, достаточно похоже.
Такое уже просто не консультация, уже такое просто, я даже не знаю, как это назвать, ковыряние мозга.
Если бы мы продолжили, то я думаю, что Марина предложила бы реформу здравоохранения в Российской Федерации.
Думаю, да, Марин, были такие планы. И не только в Российской Федерации вообще-то.
Что так узко-то мыслить?
Много успели написать-то?
Писал, но сделал кучу ошибок и писал в основном ту часть, которая не требовала осмысления, что же делать именно с этой пациенткой.
Хорошо, давайте тогда думать. Вот когда есть возможность не на приеме, где все-таки стресс того, что надо все-таки дописать эту запись, сделать и договорить, а вот здесь, где фрагмент остановились, и можно спокойно потриндеть об этом, оборачиваясь назад, как вы чувствуете, какие ваши действия, как влияли на то, что происходит?
Ну, я отвечал ей, я стеснялся ее прервать. Хотя, вот если бы Марина продолжила, через какое-то время я бы сказал: ой, извините, я потерял вот мысль, Марина, можно вот паузу, я допишу, прошу прощения. Ну, при этом я отлично знаю, что Марина промолчала бы ровно 3 минуты и потом взялась бы за старое.
Почему, как вы думаете?
Ну, потому что, наверное, я ей жестко не сказал, сейчас я напишу такие ошибки, что через 10 лет вы умрете от рака, как вам и обещали в той клинике.
Ужас какой! Рак, совмещенный с моими ошибками, это да. Смертельно опасный коктейль. Значит, понятно, то есть она как будто бы недостаточно предупреждена о том, какие могут быть последствия того, что она вам мешает?
Ну, видимо, она считает, что эта работа, то, что я пишу, это чисто механическая вещь, формальная, которая никак не влияет на ценность консультации. А это не так.
Угу. Вот это мы можем легко проверить, потому что она прямо тут у нас сидит. Марина, правильно ли мы предполагаем, или Алексей предполагает, что вы можете считать, что это формальная часть? Ну и вообще, что вы думаете про этот фрагмент и какая ваша роль во время этого, вот этой части?
Алексей Дмитриевич начал печатать, возникла какая-то пауза, и мне хотелось... Ой, ну я действительно очень-очень же с большим доверием к вам отношусь, и мне так хотелось пораспрашивать вас еще про всякие вопросы, про всякие, на всякие темы, с которыми не к каждому врачу ты обратишься. А вот что вы думаете про это, про это, про это? Вот. Милейший Алексей Дмитриевич отвечает мне. Очень интересная беседа у нас, по-моему.
Угу. А мысль о том, что это мешает сделать очень важную запись, и главное – подумать очень важные мысли.
Честно говоря, я этого не чувствую, не вижу ни по каким признакам. Печатаете вы быстро, не глядя особенно на клавиатуру. Мне кажется, у вас все очень само собой идет. Нет, если бы я знала, что я вам мешаю, ну уж очень хочется знать ваше мнение по поводу разных интересующих меня вопросов.
Мне даже кажется, не может ли это быть осложнено тем, что у многих пациентов есть опыт, допустим, в поликлинике или где-нибудь в консультативном центре городском, где на тебя вообще никто никогда не смотрит, все время печатают весь прием.
И параллельно с этим вполне как будто...
Все делают остальное тоже, да.
И спрашивают, не глядя на тебя, и ответ твой заносят тоже, отвернувшись к компьютеру.
И даже осмотр проводят.
Недавно пациент мне сказал такую интересную вещь. Наконец-то я узнал, что происходит в кабинете врача за этим непреодолимым рубежом 12-й минуты.
Что он имел в виду?
Он ходил как раз в городскую поликлинику, где прием длится 12 минут. И для него это практически вот как загробная жизнь начиналась на 13-й минуте.
Вот такая у меня фантазия родилась. Привычка к тому, что все совмещают, все врачи все равно всегда все в компьютере. Это почему-то не мешает им делать все остальное. Мешает, конечно, но пациент может этого не знать. И действительно, ей может просто в голову не прийти, что она мешает. А пауза неловкая висит. Хочется ее заполнить. Правильно я услышала? Ты, Марина, сказала про это вроде, да?
Да.
Пауза вроде повисла, в тишине сидеть как-то... Странно.
Противоестественно долго сидеть в тишине, да.
И как же не вытащить из любимого доктора все ответы, которые хочется, и вообще как можно больше мыслей. Возвращаясь назад, я записала, как вы подвели к этой части, и вы сказали так: я предлагаю сейчас, чтобы я не забыл, я запишу все, что мы обсудили, потом мы подробно обсудим. Дайте мне, пожалуйста, несколько минут. Нет, даже так, дадите мне несколько минут. Да-да, конечно. Вот я хочу проверить, как Марина понимает, что значит «дадите мне несколько минут».
Ну, мне кажется, это такая вежливая формула.
Это может быть «дадите мне несколько минут на то, что я буду параллельно писать». Очень вежливое такое. А может быть «дадите мне несколько минут тишины, в которой мне нужно, сосредоточившись, записать и подумать».
А, я даже так как-то и не думала, не разделяла, что у вас это написание займет несколько минут.
Прав был Захарин, когда требовал для обдумывания диагноза отдельную комнату с зашторенными окнами.
За чертой в 12 минут непреодолимой должна быть отдельная комната для обдумывания диагноза. Но это правда, вам нужна тишина. И вам нужно сосредоточиться, но она этого не знает. Мне кажется,
и
дело исключительно в этом.
И то, с какой готовностью вы бросали записи свои и, обернувшись ко мне, отвечали на мой вопрос, но для меня было каким-то сигналом, что это не проблема для вас. Вы печатаете, слушаете, у вас готов уже ответ.
А я хотел показать, что я не могу печатать. Я вынужден прервать работу и отвечать.
Ах, вот оно как.
Да.
Недопонимание возникло.
Да. И мне кажется, в таких ситуациях самое эффективное – это более ясно проговорить то, что вы имеете в виду и что вам нужно. Потому что, оказывается, она не так понимает, как вы хотели бы, чтобы она поняла, что вы имеете в виду под «дадите мне несколько минут». Мне кажется, здесь поможет более открытое, то, что называется, эксплицитное, так говорят по-русски, explicit, такое вот открытое заявление, что мне нужно несколько минут на то, чтобы, сосредоточившись или как-то так начну писать, обдумать все. Можно я вас попрошу подождать, дать мне это время? В общем, более открыто показать, что вам надо сосредоточиться, написать, и что вам нужна тишина, и что вы вернетесь к ней потом. Иначе она не понимает, что вы имеете в виду. И мне кажется, тогда, если это будет заявлено, будет легче, если она будет не выдерживать и все-таки начинать говорить, будет легче потом ей как бы напомнить, сказать: все-таки, Марина, да, вот как я говорил, мне нужно сейчас сосредоточиться. Может быть, вы другое слово какое-то выберете, но как вам? Имеет смысл то, что я предлагаю?
Несомненно. Я-то вообще стеснялся так поступить, потому что в окно мерцал образ Ани Сонькиной, которая скажет: ах, ты невежливо с пациентом, зараза, говоришь.
Вот оно как. Вот я все еще травмирована, честно говоря, тем, как однажды на один из очень ранних наших курсов мы первый раз пришли, туда согнали, именно что согнали врачей-травматологов почему-то, потому что они в той клинике, видимо, на тот момент были как-то особо под каким-то прицелом, не знаю. И они между собой стали шутить, что вот их загнали на уроки вежливости.
Это кто-то заглянул в дверь и говорит: а у вас тут что?
А что у вас тут?
Что
у нас собрание? Уроки вежливости. Я... до сих пор грущу, потому что это вообще не про вежливость вообще, а в том числе про структуру. Вот часто многие люди думают, что когда мы говорим о коммуникации, мы говорим про эмпатию, выстраивание отношений, вот эта вся красота, да, но часто забывают, что это еще и про структуру, про то, что врачу надо свою работу сделать, что надо все успеть, что надо логику выстроить. А то, что мы сейчас говорим, вообще-то это именно про структуру, это про то, что есть фрагмент, в который вам надо сделать определенные задачи, вам совершенно ясны эти задачи, но пациентке они не ясны. И один из навыков структурирования – это дать понять пациенту, что происходит и зачем, чтобы привлечь его как бы к соавторству этого процесса. Это, по сути, то же самое, как когда вы говорите, сейчас мне нужно провести осмотр, для этого мне нужно, чтобы вы вот сюда сели, здесь разделись и так далее. Также здесь. Теперь мне нужно сделать запись, для этого мне нужно... То есть вы просто объясняете. Это не вежливо, не невежливо, а просто делаете структуру вашей консультации понятной Марине, чтобы она помогла вам эту структуру удержать. Что мы можем сделать? Это попробовать переформулировать и посмотреть, как это повлияет на Марину и на ее восприятие. Попробуем?
Марина, вот мы обсудили сейчас вашу ситуацию, угу. Сделали определенные выводы и предположения. Да. Я предлагаю, чтобы сейчас я все это записал, чтобы ничего не потерялось.
Угу.
И потом мы это все вместе обсудим и утвердим. Конечный уже результат, угу. Но сейчас мне нужно какое-то время, чтобы поразмыслить и не отвлекаться. Вот дадите мне какое-то время тишины для этой работы.
Конечно, конечно.
Спасибо.
И я думаю, что нам нет смысла дальше сидеть в тишине, а мне, наверное, лучше просто спросить сразу у Марины, как теперь... Что меняется и насколько теперь будет хотеться и казаться уместным переставать с вопросами?
Я хотела сейчас спросить, когда ты остановила, я хотела спросить, может, мне вообще подождать там в коридоре? Вот, потому что действительно чувствую паузу такая, мне делать нечего. Mm-hmm. Вот тут только открыла рот, а ты уже остановил нас.
Понятно. Но можно в таких случаях, кстати, отпустить их в куда-нибудь там? Сходить, выйти в туалет, кофе налить? Или это не так много времени занимает?
Можно отпустить, если есть желание. Большинство угу. пациентов не хочет отпускаться. И они с удовольствием там что-то листают в телефоне.
Ну да. Угу. Да, соответственно, уже понятнее, да? Расскажи, как воспринимается?
Сейчас мне яснее, да, что мне требуется просто... посидеть молча и вам не мешать. Вы сказали, первое, на что я обратил внимание, прямо, что вам требуется поразмыслить. Я думаю, это о. Это еще не то, что уже все готово, и вам только записать. Вам еще надо это внутри головы покрутить как-то. И что вот это вот несколько минут тишины, это было довольно для меня, ну, понятно, что... Вопросики мои сейчас будут неуместны, скорее всего.
И опасение же было изначально, что это будет как-то невежливо, что такая вылезет из экрана Ани Сонькиной и начнет
очень,
стучать
очень
в голове.
Нет, очень вежливая была вся фраза. И очень, по-моему, любезно вы все формулируете.
Вот, спасибо. Я сэкономил на психотерапевте.
Ура! Да, я сижу как раз и тоже думаю, как-то вот хочется какую-то формулу из этого вывести. И тоже вспомнилась мне моя личная психотерапия, которая во многом про то, что удерживать границы, свои личные границы, это не значит быть невежливым или быть плохим человеком или кого-то обижать. Что есть способы очень любезно, очень доброжелательно и даже с большой любовью удерживать границы свои. И мне кажется, в случае отношений человеческих тоже, наверное, но в случае медицинского консультирования это даже может, наоборот, добавить доверие. Не просто есть риск, нет риска, что это снизит доверие, а наоборот повышает, потому что, как сейчас Марина сказала, вам надо поразмыслить. О! То есть не просто я сейчас из него какие-то общие сведения про израильскую медицину буду вытаскивать, которые он и так где-нибудь в телевизоре скоро расскажет, а про меня поразмыслит тут прямо при мне. Я буду сидеть и присутствовать при этом размышлении. Да? То есть это повышает доверие. И когда вы делитесь своими намерениями, мне нужно тишины. Вы тоже как бы приглашаете ее к тому, что я... Вот все мои карты раскрыты перед вами, вот моя структура, она вам доступна. Не знаю, Марина согласится со мной или нет, но у меня вот возникло такое ощущение.
Соглашусь. И сейчас еще мне прямо вспомнилась история, как я была с собакой своей в ветклинике у врача, которого нам тоже передали там как-то через знакомых, супер-супер-супер нефролог. Ситуация была критическая, мы поехали, и, значит, вот аудиенцию получили этого специалиста, и, значит, трепетали там, ждали ее вердикта. И она очень долго что-то печатала, очень долго. А муж мой в это время задавал вопросы про, что будет с собакой, имеет ли смысл что-то, то и сё, и пятое-десятое. И в какой-то момент он так осёкся, что, дескать, я вам мешаю. А она, продолжая вот так вот тоже, еще это так цокали на маникюренные пальцы, это было прям стрекотание такое, она очень быстро печатала. И она сказала, не-не-не, спрашивайте. И не замедлила свое печатание ни на секунду. И я поразилась этому тогда, думаю, ничего себе, она может отвечать на вопрос, одновременно печатая другие слова, заключение. Это, думаю, я... Но значит, это возможно. И может быть, действительно, высокопрофессиональный Алексей Дмитриевич тоже так может, думают пациенты, которые приходят с вами.
Ну да, не знающие, что им ответ. И ответы были не те даны, и написано было с кучей ошибок. Этого они только не знают. А я, например, вспомнила еще, кстати, один аспект. Припомнила, что я была с дочкой на консультации однажды, и ну, как всегда, какой-то именитый, только к нему обязательно надо идти, но это было в федеральном учреждении. И, значит, темная комната, проходите, садитесь, я сейчас. И начинаю тоже что-то делать в компьютере. Что нам при этом делать, совершенно не ясно. Мало того, что мы до этого 3 часа ждали. Что происходит? Он что-то смотрит или что-то пишет. Это имеет отношение к нам или не имеет отношения к нам? Вообще было непонятно. И вот эта тревога от того, что ты не знаешь, что делать, мне как бы хотелось спросить, но тоже неловко, не хочется отвлекать, а вдруг он смотрит снимки. Это еще и тревога просто высокая. В данном случае как бы мы симулировали пациентку, у которой нет проблем тревоги, она с удовольствием готова поговорить. Но если у вас пациент тревожный, то в этот момент может, ну, быть не по себе. А что от меня-то требуется? А нормально, что я молчу, сижу? Может, я должен что-то сделать, сказать? В общем, да, объяснение того, что происходит и зачем, всем поможет.
Ну, у меня нетревожных пациентов почти не бывает. Моя субспециальность – это гастропсихиатрия, функциональные расстройства, да.
Ой, людям, у которых тревога или они встревожены в этот момент, вообще очень помогает объяснение всего, что происходит. Вся эта сигнализация на всех этапах. Сначала мы поговорим, потом я вас посмотрю, потом... И на каждом этапе тоже. Сейчас я попрошу вас рассказать открыто, потом позадаю конкретных уточняющих вопросов, там, не знаю. Мы к этой теме обязательно вернемся. Сейчас мне надо вас расспросить про... не знаю, ваше здоровье в целом. То есть на всех этапах какие-то предупреждения, что будет происходить, очень снижают тревогу у людей. В том числе вот это вот сейчас мы посидим, будет тихо, я буду думать. Вы можете, вплоть до того, чтобы прям вы можете достать телефон или сходить куда-то, как хотите. В общем, мне просто нужна тишина. Когда людям понятно, что происходит, им гораздо спокойнее. Вот этот дополнительный аспект тревоги можно убрать.
Подсознательно я, наверное, это понимал. Еще на этом приеме сработала пожарная сигнализация. И там сначала запищал страшный звук, а потом человек стал говорить: «Внимание, покиньте помещение». А я сразу объясняю пациентке: не беспокойтесь, это опять санитарки в подвале яичницу сожгли.
Нет повода покидать помещение.
Вот, чтобы ей не было тревожно, действительно, чтобы она знала, что происходит и почему. Ну, ура! Спасибо огромное. По-моему, получилось очень здорово, познавательно и весело. Мы всегда заканчиваем на то, чтобы каждый из нас сказал, что мы возьмем с собой с этого нашего упражнения. Начиная, Алексей Дмитриевич, с вас. Какой возьмете вывод, что приобрели сегодня здесь?
Я, наверное, вот эти вопросы коммуникации, я их очень ценю. Но я не до конца осознавал вот эту вот равноценность не только эмпатии, но и структуры. И я боялся обидеть пациента теми высказываниями, которые касаются моей непосредственной работы. В них, получается, ничего обидного нет. Я сообщаю, что хочу свою работу сделать лучше, и мы вместе достигнем необходимой цели. Вот этого осмысления мне не хватало, теперь у меня оно есть.
Здорово, спасибо большое. Так, Юля, которая уже не Марина, а Юля, какое у тебя приобретение?
У меня две вещи. Приобретение слова сочетание или нет, это одно, наверное, слово, термин гастропсихиатрия. Вау. А еще вот эта вот картина про... Я прям действительно вспомнила очень ярко, как мы посещали в ветеринарной клинике этого специалиста. И вот это вот свое ощущение, что нифига себе, как она может мозгом как бы одновременно и в компьютер, и печатает, и слышит наши вопросы, и отвечает. И я думаю, что нет, все-таки это неправильно задавать вопросы прям поперек умственной деятельности, которая на что-то другое направлена.
Но проблема в том, что ты не знаешь, насколько там умственная деятельность или какая-то другая деятельность происходит параллельно, да?
Да, я вспомнила, что ее еще все время забегали и звали к студентам. Студенты там что-то, и это пусть посидят, сейчас приду. И вот действительно, когда ты сказала про тревогу, я прям вспомнила, что действительно мы не знали, сколько еще у нас есть времени, сколько продлится наша консультация, будет ли у нас момент еще что-нибудь спросить. Вот.
А я возьму с собой такую мысль, что многие думают, что коммуникация и все, чем мы здесь занимаемся, это про то, как понравиться пациентам. А тут вот оказывается, если слишком нравишься пациентам, это тоже может стать проблемой, требующей дополнительных навыков каких-то. Так что, Алексей Дмитриевич, теперь вы будете им нравиться еще больше, по крайней мере, тем, кто послушал наш подкаст, потому что вы были блестящи. Я получила огромное удовольствие. Вы слушали подкаст «Дышите, не дышите». Со мной его вели Юлия Кауль, симулированный пациент, и Алексей Парамонов, врач-гастроэнтеролог. Над выпуском работали редактор Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев и шоураннер Альберт Ольховиков. Слушайте нас на всех доступных площадках. Не забывайте делиться с друзьями, ставьте лайки, оставляйте отзывы. Это поможет другим слушателям узнать о нас, а также найти наш канал в Telegram, на который ссылка в описании подкаста. Это Telegram нашей школы. Мы рассказываем о разных событиях, курсах и интересных вещах, связанных с нашей работой. Еще у нас есть страница на Boosty. Там можно оформить подписку и поддержать нас. Ссылка тоже в описании. Пока!
Спасибо вам огромное, что пришли к нам.
Спасибо, всего доброго.